«Зачем армянин привел?» — вот первое, что сказал Гасым, даже не ответив на приветствие. Эраст Петрович объяснил. Гочи удивился. «Почему не говорил, что у тебя жена есть? Жену, конечно, надо спасать!» Что-то он, видимо, заметил в выражении фондоринского лица. Подумал-подумал и спросил. «Красивая жена?»
«Очень!» — воскликнул Леон.
«Да, красивая. Какая разница?»
«Очень большая разница. Если жена некрасивая и не очень нужна, можно подождать, пока разбойники ее насилуют, а спасать потом. Тогда убиваешь разбойники и убиваешь жена. Не сберегла честь, убил. Очень удобно».
«Что за азербайджанская логика?» — вскричал Арт.
На его счастье, Гасым, кажется, не знал слова «логика» или намеренно игнорировал армянина.
«Раз жена очень красивая и прошло столько времени, ее все равно уже насиловали», — продолжал размышлять вслух Гасым. «Если жалко жена убивать, можно просто побить».
«Нет, нет!» — взвыл Леон, схватившись за виски. «Они ее не тронут! Они не посмеют! Я не могу об этом думать!»
Рухнул на колени, согнулся, зарыдал. Гасым смотрел с уважением.
«Вай, армянина хороший человек! Как из-за чужая жена убивается?»
«Давай ближе к делу», — разозлился Эраст Петрович. «Кто эти разбойники, по-твоему? Что им нужно? Почему не требуют выкупа?»
«Я знаю», — Гочи пожал плечами. «Ехать смотреть надо. Может, кто знакомый? Тогда плохо. Если незнакомая, хорошо. Убьем, жена назад заберем. Он тронул режиссера ногой. «Место запомнил где?»
Арт, всхлипывая, кивнул. Гасым стал загибать пальцы.
«Шесть кон нужен, один человек, два конь. Еще и шаг нужен».
«Ишак-то зачем?»
«Как зачем? Кушать надо, вода надо, будем отдыхать, кошма стелить надо. Люблю мягко сидеть».
«Отдыхать?» — вскинулся Леон. «С ума вы сошли! Она там, а вы отдыхать? Быстрее, господа, быстрее!»
Но очень уж быстро не получилось. Экспедиция в горы за несколько десятков километров от города требовала подготовки. В этом следовало положиться на Гасыма, а Гочи не отличался торопливостью. Сначала он думал и допивал чай. Потом ушел добывать шесть конь и один ишак. Чтобы быть подальше от Леона, мечущегося, бурлящего, рыдающего, Эраст Петрович удалился в свою прежнюю комнату и занялся делом, которое требовало полной сосредоточенности. Сел писать Ники. В дверь без конца совались какие-то люди. У Гасыма никогда не иссякал поток просителей или посетителей, желающих выразить уважаемому разбойнику почтение. В тягучем воздухе жужжали ленивые мухи. По распаренному лицу стекали струйки пота. Арт вскрикивал в коридоре трагическим голосом.
«Нет! Я этого не вынесу!»
Все это не мешало медитации. Фондорин давно установил, что умственной работе более всего благоприятствуют два состояния. Либо полный покой, либо крайний хаос. Открытие это принадлежало Конфуцию, который еще 2500 лет назад изрек: «Среди стоящих беги, среди бегущих остановись». Прежде всего Эраст Петрович заставил себя избавиться от раздражения на утомительного Леона и назойливых туземцев. Поймал себя на мысли, совершенно недостойной благородного мужа. Но почему армяне в любой ситуации обязательно главными страдальцами делают себя? Почему азербайджанцы, он запомнил это звучное слово, начисто лишены представления о приватности? И устыдился. Нет ничего глупее и пошлее, чем переносить личные особенности одного человека или даже группы людей на целую нацию. Если такое обобщение даже имеет под собой основание, нельзя им слишком увлекаться. Помни, что и у твоей собственной нации наверняка есть недостатки, бросающиеся в глаза другим народам. Наказывая себя, Эраст Петрович сделал под иероглифом «иней» неприятную запись самобичевательного содержания. «У моего народа есть две идиомы, которые я ненавижу, потому что они отражают самые скверные черты русского национального характера. В них причина всех наших бед, и пока мы, как нация, не избавимся от этих присказок, мы не сможем существовать достойно». Первая отвратительная фраза, столь часто у нас употребляемая и не имеющая точного аналога ни в одном из известных мне языков, сойдет и так. Ее употребляет крестьянин, когда подпирает покосившийся забор палкой. Ее говорит женщина, делая дома уборку. Ее произносит генерал, готовя армию к войне. Ею руководствуется депутат, торопящийся принять непродуманный закон. Поэтому все у нас тяп-ляп, на авось и на живую нитку. Как будто мы обитаем в своей стране временно и не обязаны думать о тех, кто будет после нас. Вторая поговорка, от которой меня с души воротит, тоже плохо поддается переводу. «Полюбите меня черненьким, а беленьким меня кто угодно полюбит», любит повторять русский человек, находя в этой максиме оправдание и расхлябанности, и этической нечистоплотности, и хамству, и воровству. У нас считается, что прикидываться приличным человеком хуже и стыднее, чем откровенно демонстрировать свое природное скотство. Русский хороший человек непременно режет правду матку, легко переходит на «ты», приятного собеседника с хрустом заключает в объятии и троекратно лобызает, а неприятному чистит морду. Русский плохой человек говорит: «Все одним миром мазаны, всем кушать надо, все по земле ходим», или шипит: «Чистеньким хочешь быть». А ведь вся цивилизация, собственно, в том и заключается, что человечество хочет быть чистеньким. Постепенно обучается подавлять себе черненькое и демонстрировать миру беленькое. Поменьше бы нам Достоевско-Розановского, побольше бы Чеховского. Где еще такое напишешь? Только в собственном нике, где, слава богу, никто не прочтет. Не то прославишь русофобом, и все истинно русские люди оскорбятся, отвернутся, да еще скажут, что такую гадость мог написать лишь человек с нерусской фамилией Фандорин. После иния, благотворно приморозившего эмоции, легко написался и клинок. Всеобщая забастовка в Баку может вызвать кризис общегосударственного масштаба с труднопредсказуемыми последствиями. Пока нефтяные продукты просто дорожают, потому что поставки сокращаются, однако не пресекаются полностью. Трубопровод качает керосин, в Астрахань идут танкеры, в Грузию железнодорожные цистерны. Однако если остановится транспорт, страна останется без топлива, мазута и машинного масла, с одним только керосином. Нужно немедленно принять самые решительные меры. Необходимо, чтобы очень большой столичный начальник, не менее чем директор департамента полиции, лично прибыл в Баку и вправил мозги нефтепромышленникам, которые от алчности совсем сошли с ума. Уже нет ни Шубина, ни Дятла, а газеты пишут, что забастовка все ширится. Сент-Эстеф должен пригрозить всякому предпринимателю, уклоняющемуся от переговоров с забастовщиками, отнятием лицензии. Но самое главное — меры предосторожности на транспорте. С керосинопроводом, по счастью, ничего сделать нельзя, он казенный и охраняется целым жандармским батальоном. Однако надобно на все крупные нефтеналивные суда направить запасные команды из военных моряков. Нужно срочно перекинуть в Баку железнодорожные батальоны, чтобы было кем заменить паровозные бригады в случае стачки. Вот она, готовая программа действий. Эраст Петрович отложил дневник, вполне собою довольный. Дело оставалось за очень большим столичным начальником. «Эмма, черт бы тебя побрал! Где ты?»